В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+. Прямой эфир на Раменском радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио Елена Перетокина. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю вам, что послушать нас можно на сайте www.ramns.ru, кнопка «Онлайн-радиослушать», которая находится в правой стороне главной страницы сайта. Также слушайте нас в вашем мобильном приложении «Раменское радио». Скачать его можно в Google Play и App Store. На телеканале телевизора «Раменские телекоммуникационные системы», где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города, также можно послушать передачи Раменского радио. А прямо сейчас вы можете нас даже посмотреть на нашем YouTube-канале «Раменское информагентство». И включайте свой Instagram, заходите в наш профиль. Прямо сейчас также вы можете увидеть нашу прямую трансляцию и посмотреть, что происходит в нашей студии. А гость нашей студии сегодня – глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Виктор Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что задать свои вопросы прямо сейчас главе Раменского городского округа вы можете по телефону 46-599-77. Также пишите на адрес нашей электронной почты ramradio@mail.ru. И прямо сейчас работает WhatsApp на прием ваших вопросов. Номер нашего WhatsApp 8-977-712-81-91. Виктор Валентинович, ну мы очень рады видеть вас в нашей студии. Правда, в такой непростой период вы не прекращали работать, не прекращаете, можно сказать, работаете без выходных. Уверена, что устали, но держитесь в тонусе. Сразу скажу для наших радиослушателей. Как день ваш сегодняшний прошел? Как настроение?
День прошел хорошо, спасибо. Много работы, много всего, что хочется сделать, и в учет, с учетом стесненности по определенным обстоятельствам. Много видеоконференций, связанных с подготовкой и к голосованию, и с подготовкой к параду, который пройдет в Москве, и с подготовкой к Дню медицинского работника, который совсем скоро, и, безусловно, мы должны его не обойти стороной, потому что много сделано нашими врачами в последние дни и в последние месяцы, которые мы живем при пандемии.
Это правда, да.
Так что, конечно, жизнь бьет ключом, хотя вроде бы кажется, она замерла.
Вот вы сказали, да, видеоконференции и многие мероприятия, несмотря на то, что торжественные мероприятия отменены, да, но они переходят в формат видеоконференции и проходят даже, можно сказать, по-домашнему, торжественно, уютно и... Такие добрые, да, получаются они, чему вот и показатель День социального работника, который недавно прошел. Но о нем мы еще поговорим. А пока давайте немножечко на шаг назад, скажем так, да. Первый месяц лета, слава богу, некоторые ограничения, да многие уже сняты. И 12 июня мы отметили День России. Я прямо скажу, что в Раменском городском округе и по поселениям, и в городе праздник-то состоялся. Как ни крути, мероприятий было много. Какие они были-то? Что удалось провести? Как прошло?
Ну, форма мероприятия действительно была другая, не традиционная, когда это было все очно. Приходится работать удаленно, и многие мероприятия культурные, которых было проведено 12 числа более 21 мероприятия на территории округа, в территориальных управлениях, это выступления и творческих коллективов во дворах, это и... Были различные акции, онлайн-концерты, конкурсы, и это все вызвало достаточно такой хороший положительный отзыв у жителей. Формы, которые появились вновь, они появились благодаря как раз пандемии. Мы были вынуждены что-то придумывать новое для того, чтобы показать, что мы есть, мы здесь, мы видим, мы чувствуем, насколько тяжело, и как-то скрасить тот уклад, который пришлось пережить жителям, можно было попытаться вот таким образом, выездом на такие вещи.
Ну и праздник-то состоялся, мы же видели такие праздничные мероприятия, как бы город дышал вот этим праздником, да, и было празднично и торжественно. Виктор Валентинович, давайте мы с вами вернемся к этой теме вот чуть-чуть попозже. Хотели мы с вами чуть подольше поговорить, но жители нам обрывают телефон уже до начала эфира.
Да,
давайте все-таки ответим на один телефонный звоночек.
Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый.
Здравствуйте.
Угу. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я живу в Кратово.
Задавайте свой вопрос.
Угу. Я обращаюсь к вам в связи с проблемами на Кратовском озере, о котором вы знаете не понаслышке. Первое из них, и особенно актуальное вот сейчас, в летний-весенний сезон, это массовое разжигание отдыхающими мангалов, в результате чего выжигается и уничтожается травяной покров. Весь берег в черных проплешинах, нарушается уникальный природный ландшафт, экосистемы, которые формировались более 100 лет. А ведь наша ОПТ – это памятник природы, где категорически запрещено разведение огня. У нас, жителей, есть конкретные предложения, которые бы могли помочь решить эти проблемы. Это и регулярные патрули с пожнадзором и полицией совместно с общественниками. Это и разъяснительная работа. Размещение больших информационных стендов и табличек на озере. Вторая проблема, тоже связанная с Кратовским озером, это его чистка, которой не было уже более полувека. Дно у нас усеяно хламом, оно мелеет, рыбы почти не стало, вода зарастает. Этот вопрос не раз уже поднимался, но пока движений в этом направлении, к сожалению, нет. Давно пришло время решать эту проблему, иначе водоем просто умрет. Мы, жители Кратова, многое делаем сами. Это и субботники, и те же рейды по выходным. Но без помощи администрации округа всего мы сделать, конечно, не можем. Поэтому, Виктор Валентинович, мы приглашаем вас в Кратово, чтобы организовать какую-то конструктивную встречу. Также готовы подъехать к вам, чтобы предметно обсудить назревшие проблемы Кратовского озера и, конечно, наметить реальные меры для их совместного решения.
Хорошо, что есть такие неравнодушные жители, да?
Да. Ну, во-первых, совершенно правильно было сказано, что ОПТ, охранный памятник природы, который находится в зоне реки Хрипанки и Куниловки, составляет 212 гектаров, в него попадает Кратовское озеро и прилегающая территория, на которой запрещается разжигание действительно костров, и это является административным нарушением. То есть по данному факту руководителю территориального управления будет дано поручение провести, ну, обратиться в полицию для того, чтобы тот маршрут патрулирования, который есть у них, включить и Кратовское озеро, для того, чтобы приехать туда, скорее всего, это выходные дни, я так понимаю, особенно наплыв, вот, когда хорошая погода, люди приезжают. Кто-то приезжает, ставит мангалы, кто-то просто прямо на земле это выжигает кирпичами, потом выложив. И, конечно, это правильно было сказано, трава после этого там очень долго не растет. Это недопустимо. И люди, которые будут понимать, что там за это оштрафуют, может быть, как-то хотя бы этого будут опасаться. Но любые предложения вот нашего заявителя, да, мы готовы принять, обсудить вместе с территориальным управлением для того, чтобы реализовать. Если люди готовы сами приходить и говорить, патрулировать и говорить, ну что же вы делаете, то как мы будем против? Мы, конечно, за, мы готовы помочь, в чем надо. Если это силы территориального управления, значит, территориальное управление. Если это силы полиции, значит, мы будем такое обращение готовить в полицию, чтобы там прекратить это безобразие. Что касается чистки озера, вопрос изучали давно, и по чистке озера вы знаете, что есть такие неудачные примеры, например, как озеро Быково, которое было давным-давно, тоже давно не чистилось, и в свое время была нанята организация, которая начала это озеро чистить. После этого озеро стало зарастать, и озеро превратилось, пруд, Быковский пруд возле бани, если вы знаете, там
после
есть такой
чистки.
После чистки. Оно стало самым глубоком месте, наверное, по пояс. А некоторые его территория заросла камышами, и из-за того, что она обмелела, вообще невозможно, в общем-то, и узнать это озеро сейчас.
Это какие-то, наверное, технические, да?
Почему? Моменты? Ну, было предложение там. Ну, дело в том, что когда его чистили, использовали там механизм механической чистки, там ходила такая баржа, которая цепляла, значит, этот грунт. Там была своя уникальная, может быть, система водорослей, которые поддерживали это, и ключей. которые давали, и притока, кстати, да, потому что это озеро, когда я еще учился в школе номер 15, в него вода поступала в этот Быковский пруд со школьного тупика, а со школьного тупика поступала по улице Школьной, а еще она попадала там с ряда улиц и через ряд дренажных и ливневых стоков попадала в этот Быковский пруд. Потом на этих участках появились собственники, или участки эти были засыпаны, эти канавы ливневые вдоль школы номер 15 и многие другие. И приток этой воды, ливневой воды, а весной они были настолько полными, что даже мы, помню, детьми перепрыгивали через них, они были достаточно глубокие, прекратился. Этой механической чисткой, возможно, повредили те источники водоснабжения, подпитки, те ключи, которые там были. Ключи эти перестали работать, водоросли перестали давать определенный кислород, нарушился баланс. И к чему я это все сейчас так рассказываю? К тому, что для очистки Кратовского озера, учитывая, что в свое время, даже когда я там работал, мы делали геологическое изыскание, чтобы понять, что вообще представляет из себя озеро. То есть для чистки любого озера должно быть заключение, которое будет, должно дать Министерство природы, например, да, Московской области, Министерство экологии Московской области, которое скажет, что после тех изысканий, которые там должны быть проведены, что какие работы нужно и можно выполнять. Почему? Потому что в некоторых частях Кратовского озера толщина илового осадка составляет 1,20 м. И это является, в свою очередь, определенным замком, которая не позволяет воде быстро уходить, да. И здесь надо смотреть, какие меры можно по очистке. Если вытащить механически то, что там говорит заявитель, да, какие-то вещи, то это можно привлечь водолазов. Если это говорится о береговой зоне, то это можно устроить субботник, зайдя, одев там болотный костюм по поясу, воду и граблями вытащить то, что в ближайшей береговой зоне находится.
Мусор скопился, да.
Это можно сделать, и можно это субботником организовать, и это здорово, мы поддержим, если жители нас, ну, помогут нам в этом. Что касается очистки, такое, когда ставится драга, или который вытаскивает этот сапропель, да, он называется так, иловый осадок, который должен выкачан быть вместе с водой на берег. После этого ему проводится, естественно, проводится экспертиза, чтобы в этом тяжелом осадке не было тяжелых металлов, там еще там ртути, там, ну и все остальное, да, потому что не исключено, что за многие годы кто-то приноровился, и мы имели такие факты, когда трубы с частных участков, даже под землей, в эту речку, которая впадает в Кратовское озеро, выводили. Кто-то безобидный душ, кто-то безобидный там с полива дренаж, а кто-то и в том числе из туалета, да.
И не безобидный.
И не безобидный, да. И поэтому это, конечно, ну, возмутительно, но факты, когда зимой гибла рыба в Кратовском озере, мы имеем, действительно, почему? Потому что аммиак, нехватка кислорода, и, ну, понятно, там это приводило вот к таким вот событиям. Поэтому по Кратовскому озеру это попадать в программу есть в Московской области по очистке рек, малых рек, которые впадают в реку Волгу, да, и такая программа есть. В связи с сложными сейчас финансовыми с положением сложным финансовым, снижением доходов, то этот вопрос сегодня решить достаточно сложно. Но попадание в эту программу является единственной возможностью, по которой мы можем Кратовское озеро почистить за счет средств той программы, которая существует в Российской Федерации.
Ну и главное, что по этой программе все будет сделано правильно.
Ну да, да, здесь ни в коем случае не приведет, как вот обмеление, допустим, Быкова, да, потому что это может, это реально угроза.
Виктор Валентинович, спасибо за ответ. Прямо ненадолго давайте вернемся все-таки к 12 июня. У нас с вами вопросов впереди много, но тем не менее, вот коротко расскажите о тех акциях, которые были проведены у нас в городском округе в День России. Вот самое, которое мне запомнилось, знаете, это вот испеки торт, да, скажи спасибо. Вот очень добрая, вкусная, сладкая акция, и вы сами приняли в ней участие.
Вы знаете, вот мы торт дарим, да, а я где-то мы смотрю, в Инстаграме разместили это. И комментарии. Значит, комментарии, вот торт принесли, кому-то достанется или не достанется там, да, вот, и я всегда вот говорю, вот вы делаете что-то через призму того, что, ну, не ждите, что вам там скажут за это спасибо, это как про муху и пчелу. Пчела, которая находится на навозной куче, ищет цветок, а муха, которая находится на навозной куче, вернее, на цветочном поле ищет всегда навоз. Поэтому в хорошем, ну, почему же не сказать врачам спасибо?
Ну, акция-то добрая была, добрая, да, от души.
Кто-то еще пришел, кто-то что-то испек, принес.
Даже это... дети пекли торты, да, вот да, в да. соцсетях было
да.
выложено.
Ну, такая сердечность какая-то, в общем-то, она и доброта, которая вот при этой, в этой акции существовала, она и врачей поддержала, и нас добрее сделала.
Еще что провели в День России?
Ну, у нас там были и флешмобы были на площади, дети рисунки рисовали разные.
И концерты выездные.
И концерты выездные, где во дворах люди собирались с своими эстрадными коллективами и, в общем, пели песни, там, номера эстрадные показывали.
То есть День России состоялся, подведем ну, такой итог, да?
В таком формате, что могли выжить из этого, да, максимально с нашими силами, да.
Ну и, конечно, я не могу не коснуться темы, вот второй эфир мы с вами уже о ней говорим, о коронавирусной инфекции, да, нашей пресловутой, которая никак нас не отпускает, но, тем не менее, все-таки немножечко дает нам сейчас вздохнуть, да. Сейчас в округе какая ситуация, сколько заболевших, что вообще происходит?
Ну, вот сама коронавирусная инфекция, которая по России, в общем-то, еще шагает, Россия большая страна, и в одном месте она только началась, и уже был... какой-то значительный рост, а в другом месте ее еще вообще не было, некоторые регионы даже не имели ни одного заболевшего. Сейчас практически вся наша страна находится, в любой ее части есть люди, заболевшие коронавирусом, и в Московской области заболевшие имеются, прирост имеется, и связан с еще большим количеством людей, которые проходят тесты. Люди тестируются больше, выявляются, и многие из них совсем даже не знают, что они некоторые и переболели-то этим. Никто не знает. Почему? Потому что, взяв анализы, выясняется, что у него, оказывается,
уже антитела.
Уже у него G, антитела. То есть, ну, и поэтому те, кто люди, даже вот взять там из моего окружения, есть люди, которые болели, мы с ними общались в это время, но мы не знали, что это коронавирус. Мы вроде, по идее, должны были заразиться,
и никто не заболел.
Да. Поэтому
у меня тоже такое было,
сложно понять механизм распространения, заражения, механизм, как он, в общем-то, может передаться, но у нас на территории Раменского городского округа на этой неделе выявлено только 13 человек, это значительный спад, и еще буквально 2 недели назад это было более 40 человек, который, в общем-то, говорит о том, что за весь период пандемии в Раменском городском округе заразилось порядка около 1300 человек. Вот. Выздоровело у нас уже 413 человек, и спад существенный, но сейчас сняты ограничения, и они все больше и больше снимаются, и это исходя из показателя количества заразившихся и количества выздоровевших. Когда идет превышение выздоровевших над заразившимися, он показатель менее единицы, и это позволяет снимать ограничения по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это говорит о том, что мы, в общем-то, выздоравливаем. Но, естественно, сейчас сохраняется масочный режим, который большинство уже не соблюдают, потому что им надоели эти маски.
Ну, все равно надо, как говорится, бдительность-то сохранять.
Да, ну, безусловно. И мы призываем к тому, что все-таки, ну, сказать о том, что мы полностью от этого ушли, еще нет, и, ну, лишним это не будет,
не
безусловно.
Будет.
Соблюдать социальную дистанцию, лучше подстраховаться. Поэтому думаю, что мы потихонечку все выздоравливаем. Как, не помню, с кем-то я из врачей разговаривал, врач мне сказал, понимаете, все равно 90% людей переболеют этим вирусом.
Ну, скорее
рано
всего,
рано или
да.
поздно переболеют. Из них 8% переболеют средней тяжести, а 2% тяжело. Почему? Потому что они отягощены хроническими заболеваниями или теми вещами, которые способствуют этому заболеванию.
Или даже бессимптомно.
Или даже бессимптомно, да.
Ну, будем надеяться, что тенденция к выздоровлению и вот такая вот, да, к снижению заболевших у нас в нашем округе сохранится. Да и пусть она сохранится везде.
Да.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что гость нашего прямого эфира – глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Виктор Валентинович, давайте все-таки еще вернемся к вопросам наших радиослушателей, которых нам пришло очень много до эфира. И сейчас я передаю слово моему соведущему, председателю комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Раменского городского округа Константину Александровичу Андрееву. Константин Александрович, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Елена Анатольевна. Добрый вечер, Виктор Валентинович, уважаемые радиослушатели. Действительно, вопросов пришло много, более 60. Виктор Валентинович, ну и для затравки, раз уж совсем недавно прозвучала тема, связанная с коронавирусной инфекцией, есть жители, которые хотели бы все же попасть к вам на личный прием, несмотря на то, что вы устраиваете приемы в социальных сетях, ведете диалог с жителями, и все же некоторые люди хотели бы все-таки к вам прийти лично и задать свой вопрос. Каким образом и когда это можно будет сделать?
Ну, мы поэтому сейчас никакие мероприятия общественные не проводим. Мы даже вот День медицинского работника или День социального работника проводили. Мы проводили, хотелось так собрать зал, поприветствовать всех, но запрещено, нельзя. Потому что действует режим повышенной готовности, который определяет поведение органов местного самоуправления в этот период времени. То есть, когда этот режим будет снят, мы, естественно, сможем принять людей в том формате традиционном, который был до этого режима. Я думаю, что это, ну, с конца июня, с максимум с 1 июля уже будет все.
Замечательно. Тогда еще один вопрос, Виктор Валентинович. Из 60 обратившихся достаточно большое количество людей связали свой вопрос с поселком Новые Островцы на улице Баулинская, дом 14, никак не завершится строительство, и сроки постоянно переносятся. Я знаю, что у нас сейчас вот люди, которые в этот проект инвестировали свои деньги, слушают и очень ждут от вас ответа. Когда же Ависта выполнит свои обещания?
Мне тоже доложил руководитель территориального управления Ильин Константин Владимирович о том, что такая проблема существует, и это вот буквально сегодня мы это обсуждали. Мы ждем визита, значит, руководителя, который занимается министром жилищной политики, министра жилищной политики Федотова Инна Аркадьевна, которая к нам должна приехать в ближайшие дни. Почему она приезжает? Потому что в последнее посещение заместителя председателя правительства Фомина Максима Александровича, который у нас был с визитом, мы обсуждали проблемные стройки. В числе проблемных строек это ЖК «Березовая роща», ЖК «Раменский», «Родники», и в том числе и этот объект. Учитывая, что рассматривался объект, не, я же сказал, что информацию я сегодня получил по этому объекту, учитывая, что в Островцах мы и Инна Аркадьевна хотели рассказать по тем социальным объектам, которые должны быть построены после возведения большого количества многоэтажных домов, а это детский сад на 320 мест, это школа, которая должна быть построена на земельном участке, который сегодня находится в частной собственности. Да? И вот эти вопросы не позволяют построить школу, потому что участок должен быть в муниципальной собственности. А мы вот сейчас его как раз этим вопросом и занимаемся, чтобы он попал к муниципальной собственности и нас не выкинули из программы по строительству школы. Объект 320 мест сад завершается, и он должен, в общем-то, в ближайшее время, мы уже говорили, 1 сентября, в общем-то, заработать. А что касается этого объекта, дома на Баулинской, я знаю, что большое количество обращений жителей обращались и к вам, и к нам они обращаются, и в территориальное управление. Мы этот вопрос будем обсуждать и при необходимости вызывать застройщика Ависту, которая там ведет строительство, чтобы понять, какие у них намерения. Почему так сроки переносятся, в связи с чем? В связи с отсутствием средств, или чтобы этот объект не стал проблемным и не добавил, не пополнил ряды проблемных застройщиков, проблемных дольщиков, которые уже на территории имеются, а их количество более 4000.
В своих социальных сетях вы сообщите о результатах встречи?
Да, безусловно, безусловно.
Да, спасибо. И еще есть вопросы, Виктор Валентинович, наиболее активные сегодня жители поселка Кратово, как ни странно, вот наряду с тем вопросом, который уже прозвучал, у меня таких три, поэтому по очереди их задам, раз уж кратовчане такие активные. Антонина из Кратова и еще одна жительница Раменского округа в WhatsApp задала вопрос, связанный с застройкой улицы Нижегородская. Есть категория жителей, которые возражают против этой многоэтажной застройки, жалуются, что их это не устраивает, есть ли другая сторона у этого вопроса, и вообще перспективы развития этой ситуации?
Ну, насколько мне известно, вообще вопрос застройки по улице Нижегородская рассматривается в течение последних 10 или 12 лет. И те люди, которые живут в этих бараках, их там, по-моему, 5 этих бараков, которые выстроены из шпал, железнодорожных шпал, пропитанных криозотом, они до сих пор, в общем, в некоторых бараках, они аварийные уже практически, многие из них. Эти бараки представляют из себя, ну, в общем-то, печальные, и их надо расселять. Там порядка там, 50 с чем-то семей, которых надо расселять. Учитывая, что в соответствии с законом они должны быть расселены на территории соответствующего территориального управления, то был предусмотрен вопрос, предусмотрен проект, по которому эти дома должны быть снесены, на их месте построены многоэтажные дома. Жители, которые живут рядом, в непосредственной близости от будущего пятна застройки, безусловно, им лучше иметь рядом двухэтажные разваленные бараки, которые, в общем-то, не будут мешать их, так будем говорить, комфортному проживанию, и на их участок не будет взора со стороны с высоты 9-го этажа, например.
Ну, да? то и 14-го.
Ну, в общем-то, здесь, наверное, по высотности Минстрой определяет сам. Там есть какие-то, есть, наверное, нормы, которые определяют вот, высотность этого здания. И разработанный проект, и все изыскания, которые были проведены потенциальным застройщиком, привели к тому, что по одному из участков было выдано разрешение на строительство. По остальным, по-моему, еще нет, а по одному было выдано разрешение. И проводится определенная работа с застройщиком, которая, документальная работа, которая позволит решить этот вопрос. Как к этому можно относиться, да? Вот вы правильно сказали, что на одной стороне есть те, кто комфортно себя чувствует, и у них есть там имущество, которое находятся в непосредственной близости от объекта застройки. А есть, с другой стороны, те, кто живут в этих в невыносимых условиях, которые, ну, трудно назвать комфортными.
И их это устраивает.
И, ну, те, кто...
Не всегда, я думаю.
Да, да, но есть много жалоб, конечно, и люди все-таки рассчитывают на то, что им чем-то как-то помогут. Были предложения о том, что дайте... Значит, им в другом месте там, да, люди отказываются. Mm-hmm. Дайте пять mm-hmm. этажей. Отказывается застройщик, потому что любому застройщику, чтобы отдать квартиры, расселить всех тех, кто там живет, нужно иметь те квартиры, которые, продав, можно получить маржу и, в общем-то, считать проект целесообразным. Mm-hmm. Да? Поэтому здесь, как это... Конфликт интересов.
Индивидуальная работа с каждым. Да,
конфликт интересов. Угу. И я понимаю, что всегда будут в этом случае недовольные. Вот, но наверняка те, кто живет рядом, если бы их в такие условия поставить, как вот живут наши люди, они бы тоже их посчитали ненормальными, нечеловеческими, и искали бы решение. В любом случае, решение о разрешении строительства выдает Минстрой. И если это решение есть, то, значит, вся техническая документация, оформительская документация, все, что есть, позволяет это решение получить. Угу. Его администрация ни Раменского, ни администрация Кратова не выдает.
Виктор Валентинович, есть еще два вопроса из Кратова, которые я объединю в один. Вот жители с улицы Тумановской обращаются к вам с просьбой, что их соседи как-то не очень корректно себя ведут, развивается какая-то активная хозяйственная застройка, скапливается мусор, спрашивают, как не ставят задачу, как могло бы показаться, а спрашивают, как им быть в этой ситуации, как им действовать, как они, куда они, может быть, могут обратиться, чтобы как-то урегулировать эту проблему со своими соседями. И второй вопрос связан с улицей Красноармейской, это со стороны города Жуковский, тоже поселок Крат. Жительница жалуется на то, что расширяются дороги, что уже с 3 метров движение все возрастает, до 8 расширилось, и ее волнуют коммуникации, в том числе труба высокого давления газа, переживает очень заявитель за то, что в случае аварии, не дай бог, с этой трубой что-то случится и может как-то пагубно повлиять на жителей. Вот такие два вопроса от кратовчан, Виктор Валентинович.
Давайте со второго начнем. Вот есть дороги, которые являются дорогами общего пользования. Если в этих дорогах, в границах дорог находится, в полосе отвода этих дорог находятся инженерные сети коммуникации, то в случае, если там произойдет какая-то ситуация, то, ну, мы, службы, которым принадлежат эти сети, будут выезжать и ремонтировать. Другого выхода нет. И иногда мы едем с вами по улицам, на котором видим по 100, по 200 колодцев. И причем это не только, допустим, эти колодцы принадлежат водоканалу, например. Там и газовые колодцы есть, и коверы, там есть и телефонные колодцы, и сети по дороге, потому что по-другому не провести. Проводили после проводили сети, коммуникация, ну, теперь обслуживают, ничего в этом страшного нет. Поэтому я думаю, что здесь, ну, ничего, угрозы никакой нет, и никто, в общем-то, не останется без газа даже в любое время, в любой ситуации, потому что есть ремонтные бригады, которые именно заточены на это. Что касается конфликта между соседями, это вопрос, есть два частника. Два частника. Один частник, которого вид использования земельного участка под ИЖС, да, есть другой, у которого тоже наверняка ИЖС. Каждый из собственников имеет право на своем земельном участке построить там сараи, бани, курятники, козлятники, я не знаю, как их назвать там, да, и ряд других хозяйственных сооружений, надворных построек, которые, в общем-то, не противоречат законодательству. Первое. Если есть вещи, которые попадают под административный кодекс, а это, например, мой сосед жжет траву
и на участке.
Это попадает под кодекс? Да, попадает. Я звоню в полицию, должна приехать участковый, составить акт, наложить взыскание административное. Раз. Если мой сосед держит, там, строит сарай какой-то в непосредственной близости от моего забора, то есть регламент архитектурный, который не позволяет делать вблизи ближе, чем 3 метра там, или метр от забора, от границы, да, чтобы не нарушать планировку, не нарушать интерес совладельца. То есть определенные регламенты. Значит, тогда это заявление человек пишет в архитектуру, и тогда это там регламентируется уже градостроительным кодексом. Если человек, я не знаю, что он еще делает, на забор сидит и плюет, то это хулиганство, да, то это, опять же, там, значит, эти
полиция.
Вещи, полицию вызывают там и принимают меры. Ну, я не знаю, в чем там конфликт.
Ну, там рядом лес находится, и, видимо, я думаю, что не только соседи, но, может быть, и люди, которые в этот лес приезжают, оставляют после себя мусор, но всегда проще обвинить своего соседа, чем...
Ну, как правило, в 90% случаев это межличностные конфликтные конфликты между соседями, которые, в общем-то, ну, пытаются для решения вопроса привлечь как можно больше структур.
Количество инстанций для оказания давления.
Структур, да, здесь, наверное, так. А может быть, действительно, если это объективно, надо тогда порекомендовать заявителю обратиться в связи с этим,
как вы сказали,
в полицию.
Да, да, да. Виктор Валентинович, ну и снова островцы. Кому-то вот дороги, машины мешают, да, а кому-то самолеты. В островцах, вот над деревней, люди жалуются, что достаточно часто малая авиация доставляет дискомфорт нашим жителям, и попытки урегулировать этот вопрос руководители нашего территориального управления Ильина Константина Владимировича, ну, пока не привели к желаемому результату. Довольно категоричную позицию заняло руководство Мечковского аэродрома. Вот. Можно ли вообще в этой ситуации чем-то помочь?
Но вы вспомните аэропорт Мечково, когда был летающим. Он же был летающим.
Безусловно.
И там полеты проводились достаточно часто, причем авиация Ан-24, да, Ан-30, которые проводили облеты, аэрофотосъемку и прочие другие заказы. Там гул-то посильнее был.
И Быкова был летающий, причем... который прям из Жуковского, из окон, да, было видно, как садятся самолеты.
Вот сейчас, видите, жители тоже говорят, что он, в общем-то, летающий аэродром, но постоянно летает.
Но при этом, кстати, Быкова, если вы помните, в 80-е годы это был по количеству вылетов-посадок, было чуть ниже, чем аэропорт Орли во Франции. Да. Через каждые 2 минуты в аэропорту Быково производился взлет-посадка. Очень интенсивные были вылеты. Аэропорт работал здорово. То, что касается аэропорта Мячково, который сейчас используется малой авиацией, на это есть заключение Росавиации и соответствующее разрешение. И соответствующая карта облетов, вылетов регламентирована, зон, по которым они могут летать. И здесь, ну, я понимаю, что это может кого-то раздражать, потому что они, но у них есть коридор и есть эшелон. Эшелон, на котором он может взлететь, облететь эту коробочку и вернуться сесть.
Всё. То есть
там нет... Сегодня он трубой у меня пролетел, а завтра еще ниже начал летать. Угу. Это нарушение. То есть, если это имеет место, то по этому факту жители имеют право обратиться, что, подождите, давайте изучим вопрос. Если он летает ниже, чем положено, значит, это уже нарушение. Да, это да. Это тогда Росавиация может лишить лицензии, и там никаких вылетов не будет. Но, насколько я знаю, те люди, которые там летают, а люди это там... Учатся люди, ну, не каждый может себе позволить учиться летать на самолете, а организация, которая проводит эту учебу, должна содержать и самолеты, и техников, и парк ремонтировать, и топливо закупать, и получать разрешение, я не думаю, что они будут рисковать таким образом,
ну,
чтобы
они,
нарушать.
Мне кажется, не низко там летают.
Ну, может быть.
Кому-то низко.
Может быть. Были случаи, я помню, даже там кто-то что-то там то ли сбить, то ли что-то бросить хотел, не помню. Всякое бывало.
Виктор Константинович, время идет, ограничения снимаются, люди возвращаются к своему привычному ритму, выходят на работу. В связи с этим спрашивает вас Алина. Открытие детских садов в полный рабочий день. Сейчас дежурные группы. Понятно, что эта проблема актуальная, наверное, для многих. Вот не только для Алины. Что можно сказать, какие перспективы?
Ну, мы всегда, вот смотрите, мы смотрим, как двигается Москва и Московская область. То есть первый субъект, который начинает снимать ограничения, все-таки это Москва, и она достаточно много ограничений сняла. Московская область тоже их снимает, но следит очень внимательно за вот этим коэффициентом, который может привести к увеличению или вспышке там какой-то этих заболеваний в локальных местах, в том числе на предприятиях, поэтому внедрены стандарты, которые обязательно должны работодатели исполнять: маски, перчатки, контроль температуры, ну и много другое, социальные дистанции, раздельный заход бригад на свои рабочие места и прочее-прочее. То есть я думаю, что все детские сады, которые вот сейчас и Москва сейчас идет таким путем, что все-таки в ближайшее время, числа с 25 июня, скорее всего, они будут открываться. И, ну, такая тенденция есть. То есть у нас нет сейчас, с учетом снятия ограничений, нет увеличения заболевших.
Но у нас и дежурные группы уже во многих детских садах,
да,
открылись,
их количество
которых
увеличилось,
не было.
Да, их количество увеличилось, да. Раньше было меньше, в связи с тем, что жители начали обращаться, снимаются ограничения, они выходят на работу, а детишек надо отдавать в детский сад, естественно, количество групп увеличилось.
Непростой, наверное, вопрос сейчас, Виктор Валентинович, вам задам. РГОК, карьер, запах. Люди жалуются на неприятный запах. Что можно им ответить, что можно сказать?
Ну вот смотрите, есть собственник этого карьера или этого участка земельного с кадастровым номером таким-то, который используется для под рекультивацию для елового осадка, который завозится туда, который должен пройти соответствующую экспертизу. То есть то, что туда завозят, должно быть безопасно и рекультивировано в соответствии с порядком, который установлен Министерством экологии. Следовательно, ничего другого туда завести нельзя, и это должно быть экологически безопасно для прилегающей территории, учитывая, что там грунтовые воды, учитывая, что там населенные пункты. Но что в данном случае, я так понимаю, вот происходит? Туда привозят этот осадок, который с точки зрения экологии может быть безупречен, но с точки зрения... что он воняет, простите за выражение, да, он просто воняет. Почему? И гораздо больше воняет, когда там жарко. То есть температура упала, меньше воняет, температура поднялась больше. Период там, распада или период переработки этого осадка биологическим путем, да, он может быть там 5-7 лет. Но я же не могу сказать, что давайте потерпим 5-7 лет, через 7 лет вонять не будет. Нам же 7 лет ждать, пока там все это пройдет, что ли. Наверное, по всей видимости, надо будет встречаться нам с РГОКом и посмотреть, какие системы, что вообще имеет практика мировая там, для того, чтобы снизить. Если это есть эта вонь, какие мероприятия можно провести за счет собственника для того, чтобы людям это не доставляло дискомфорт?
Правильно, да.
Виктор Валентинович, в WhatsApp нам задают вопрос, значит, Владимир спрашивает, в связи с чем сокращена программа благоустройства на этот год, вот, он непосредственно живет на улице Прямолинейной, 24, прислал вот фотографию, чтобы мы посмотрели, что его двор, в общем, требует определенных благоустроительных работ, они, жители ждали, им было обещано в этом году, как будет построен, будет... Может быть, изысканы какие-то дополнительные или перенос,
ну, вот смотрите,
на следующий год?
Константин Александрович, вот вы мне задаете вопрос такой, да, он такой, как бы его назвать-то, с подоплекой.
С подвохом.
С подвохом, да, с подвохом.
Я старался.
Да, у вас получилось. Почему? Первое, администрация Раменского района – это не магазин, в который зарабатывает деньги. У нас их денег нет. Что мы делаем? Мы получаем налоги от жителей. Из этого и доходы от деятельности предприятий и учреждений на территории, которые являются коммерческими, от других предприятий форм собственности. и эти деньги перераспределяем для того, чтобы формировать наши расходы, исходя из того, что нам нужно закрыть образование, медицину, там, благоустройство, электроснабжение, канализация, очистные, дороги, транспорт и много чего другого, социальная защита и много чего другого, да? Вот в этом случае мы понимаем, что бюджет Раменского городского округа на сегодняшний день потерял от пандемии, Московская область потеряла 192 миллиарда, а Раменский городской округ уже потерял 1,7 миллиарда. Миллиард семьсот. Естественно, я как хозяйка, я уже все время такой пример привожу, если у меня в кошельке стало чуть меньше, я думаю, что делать? Что-то я не могу купить, что-то не могу сделать. Действительно, я что-то не могу сделать. Что я должен, на что я должен потратить как рачительный хозяин деньги? На обязательные выплаты. Я не могу оставить без зарплаты того, 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 того. Это раз. Второе. На те национальные проекты, которые в рамках постановления губернатора и правительства Российской Федерации, президента, являются для нас прерогативой, и мы должны что? Мы должны строить школу на 1100 мест, что мы и делаем из бюджета собственного. Мы там пристройки различные, ну, много чего, да. При этом мы программу по благоустройству, в которой запланировано было 33 двора, благоустроить, комплексное благоустройство территории дворов, сократили на 9 дворов. Почему? Потому что денег просто нет. Их не, они не поступили в бюджет, и нигде их не взять, и не попросить ни у кого. Мы на сегодня для того, чтобы закрыть обязательные статьи расходов, которые мы не имеем права оголить, мы взяли кредит на 350 миллионов. То есть 350 миллионов – это кредит, который мы должны будем вернуть, когда нам будет полегче чуть-чуть, правильно? Поэтому, да. Поэтому, отвечая на вопрос, мы не убрали из программы то, о чем просили. Мы просто перенесли сроки исполнения до той поры, когда у нас появятся возможности и средства.
Спасибо, Виктор Валентинович. Знаю, что у Елены Анатольевны еще много вопросов, поэтому очень быстро два задам еще. Радиослушатели, извините, наверняка ждут ответы на них. Первый связан с Туполевским шоссе. Работы идут, соответственно, и проезд затруднен, пробки. Вот перспектива все-таки по Туполевскому шоссе, когда же все поедет, вот эта наша связующая артерия между Жуковским и Раменским?
Ну, я сроки, учитывая, что там из-за пандемии немножко они сместились, я не знаю, там конец 2021 года, по всей видимости, это должно заработать, учитывая, что сейчас ведутся подземные работы под площадью Громова, которые позволят транспорту уходить под землю и выезжать за площадью Громова уже на поверхность и двигаться по расширенной дороге, которая будет расширена. Первое, за счет сейчас территории Лии, с правой стороны, где стоял забор, была вот эта вот охранная зона, да, с патрулированием, а ближе к проходной будет переноситься чуть левее за счет бывшего 48-го кварта лесничества, которые земли изъяты для госнадобности, для того, чтобы уйти левее и двигаться до пожарки уже со строительством ливневки и всего остального. То есть вот это вот количество полос было сокращено. Планировалось 3 в одну, 3 в другую сторону, но после проведения экологической экспертизы большое количество деревьев попадало под вырубку и с одной стороны, на территории Жуковского, на территории этого предприятия, или и с другой стороны, с территории Кратова, которая, в общем-то, и так пострадает от той вырубки, которая сейчас производится. Они уже помечены, деревья, там уже эта вырубка идет, и, к сожалению, для того, чтобы расшить этот узел, другого выхода никакого нет. Я думаю, что эти работы в плановом порядке, вот как они определены, они будут завершены, никаких там финансирования есть, и никаких вроде бы угроз тому, что это затянется на долгий год, нет.
И еще один вопрос я передаю бразды правления Елене Анатольевне. Чисто женский, наверное, вопрос от Галины. Вот кто-то живет, Виктор Валентинович, днем сегодняшним, а кто-то уже задумывается и о будущем. И вот Галина волнует вопрос в преддверии МАКС-21 парковки в районе 42-го километра. Она говорит, что на прошлом салоне, в общем-то, были затруднения, даже она это называет громким словом «коллапс». Будет ли, может быть, в разрезе реконструкции Туполевского шоссе как-то предусмотрена парковка транспорта и состоится ли вообще авиакосмический салон, или об этом пока еще рано говорить?
Я не могу сказать о планах Российской Федерации по проведению таких массовых мероприятий, как авиасалон. Он традиционный, уже много лет проводится, и я не думаю, что что-то будет в этом плане изменено, потому что на таких выставках масштабных заключаются большие контракты, которые позволяют получить в бюджет Российской Федерации при продаже оружия там, или там, техники, да, достаточно большие средства. Если он и будет, то, ну, да, действительно, это в 2021 году состоится. С учетом строительства Туполевского шоссе, проектом ничего не предусматривается в части обустройства стоянок на 42-м километре. Это не тот проект, так будем говорить, он никакого отношения...
Они об этом думать не будут, да, это, наверное, задача.
Не тот проект. То есть это, скорее всего, значит, нужно смотреть, что там за территория, насколько она может использоваться под стоянки, в соответствии с генпланом, который утверждается. То есть генпланом городского округа Раменский, который утверждается. То есть там, если это генпланом предусмотрено, он прошел публичное слушание, значит, это будет в программе у нас стоять. Если этого нет, то тогда мы ничего другого там не придумаем. Если это там территория ДНТ или территория полосы отвода железной дороги, или это границы территории, которая нам не принадлежит, мы, естественно, не сможем.
То больше вместо 10 машин 20 не поставишь.
Ну, к сожалению. А вы знаете, вот я сегодня читал статистику интересную о том, что количество транспорта увеличится. И вообще, какое решение вот, по бесплатным парковкам вообще, да? Вот весь европейский опыт, вообще мировой опыт построен на том, что нельзя увеличивать количество бесплатных парковок, нельзя увеличивать, потому что это не приведет к решению вопроса, потому что количество роста транспорта, которое находится у людей, никогда ты не сделаешь такое количество парковочных мест, чтобы это соответствовало и спокойно парковался. Решение только одно. Три платные парковки, пересадить людей на общественный транспорт. Да, и третье решение, не могу сейчас даже вспомнить, еще какое-то третье там несущественное решение, которое тоже позволяет, но оно никак не лежит в сфере обустройства бесплатных парковок.
Безусловно, потому что бесплатные только увеличивают нагрузку на дорожную сеть. Безусловно. И не более.
Вы вот сейчас сделаете сколько хотите, да, но дороги будут все заполнены, но количество парковочных мест это не решит.
Думаю, что это актуальная тоже для Раменского тема.
А вы посмотрите, сколько транспорта. То есть мы с вами 10 лет назад не видели такого потока, и у нас в семье 1-2 автомобиля, а то и 3.
Спасибо, Елена Анатольевна, передаю вам слово. Уверен, что вопросов еще, которые хотели задать, достаточно много.
Кстати, Александр, спасибо вам, Виктор Валентинович, за ответы на вопросы наших радиослушателей. Вопросов действительно еще много. Мы, к сожалению, в рамках нашего эфира все не успеем обговорить. Но, тем не менее, сейчас давайте о важном. У нас впереди большое мероприятие, серьезное. Это голосование общенародное, да, по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как округ сейчас готовится к этому событию?
Мы, безусловно, должны организационно сработать, чтобы все участки, на которых будет проходить голосование, были готовы. Избирательные комиссии, которые будут заниматься этим, тоже должны быть готовы. Мы должны информационно известить жителями, где они могут и какой порядок голосования, что для этого нужно. Голосование проводится не только 1 июля, и все призывы, которые вы видите на баннерах, и написано, что это 1 июля, это правда, но можно проголосовать, и специфика такая, что можно проголосовать и в предыдущие дни голосованию 1 июля, начиная с 25 числа на участках, можно проголосовать, оставив заявление, открепиться, можно в пунктах голосования участвовать в них, которые будут обустроены на придомовой территории, потому что и эта форма будет тоже использоваться, если, например, колодец домов вокруг людям, чтобы было удобно, в этом дворе будет расположена там палатка или какое-то место специально обустроено для того, чтобы люди пришли проголосовали, и такие формы. И на дом могут люди с выездным ящиком приехать, и люди могут проголосовать. Самое главное, наверное, это то, что, учитывая, что все-таки пандемия еще действует, да, хоть она уже практически там минимальная ее угроза, но все равно большое внимание уделяется безопасности.
Это вот такие нюансы именно из-за пандемии влияли,
да? Да, потому что одномоментно на территории избирательного участка должно находиться такое-то количество, не более. Если это выезды на дом, то тоже должны быть меры безопасности. Ну и, наверное, сама процедура вообще, она упрощена, процедура прикрепления на удобный для голосования участок. Можно выбрать удобный участок на портале госуслуг и проголосовать там, где тебе удобно, не там, где ты живешь, а может быть там, где ты работаешь. Это можно сделать и в МФЦ, или в избирательной комиссии. Ну и я думаю, что то голосование, которое будет с 25 по 29, оно будет проходить там с 8 до 16, а 30 июня с 8 до 15 в помещении участковых комиссий. Ну, а 1 июля с 8 до 8 традиционно. То, что люди, форма голосования удобны для жителей, это самое большое отличие. То есть не надо приходить на участок, на избирательный, да, если вы не можете этого сделать 1 числа. Вы можете это сделать в любой из вышеуказанных форм. Мы их еще покажем и на телевидении информацию, ролик дадим, и в средствах массовой информации, и в интернете о том, как можно проголосовать. Что касается решения по голосованию вообще, да, это очень важно. Это историческое, кстати, событие. Вот многие почему-то оценивают его совершенно неправильно, что это обнуление какое-то, это обнуление. Вот, вот кто-то хочет продержаться там. Вот то, что, о чем сейчас говорится, и те пункты основные, по которым выносятся поправки, они основополагающие. Почему? Я человек уже не молодой, так будем говорить, да, и работал, когда в 93-м году уже принималась Конституция. И та Конституция, которая принималась, она принималась в спешке в 93-м году, принималась с учетом аналитики западных экспертов. И я могу смело сказать, что это была не совсем наша Конституция.
Не наша, да, Конституция.
Не совсем наша Конституция, да.
Сейчас много изменилось.
Основополагающие вещи туда записаны, но было то, что было записано олигархами, то, что было в чьих-то интересах, да. То, что сейчас предлагается, это вообще, ну, историческое событие, и с учетом угроз, которые существуют сегодня, ну, как я могу признать, что в семейных ценностях не надо записать, что это брак мужчины и женщины? Как я могу быть против этого? Потому что, простите, когда в брак это два мужика берут себе на воспитание ребенка, кого они вырастят? Они вырастят такого же лояльного к бракам двух мужчин, человека, который будет к этому смотреть толерантно, относиться спокойно, и тогда все ценности семьи, гармоничного развития ребенка стоят под угрозой. Любовь гражданина к родине, уважение к старшему поколению, ну, не знаю, доверие, забота нескольких поколений семьи друг о друге, все это канет в лету, этого нельзя. Я за то, чтобы это внесено было в поправки. Я за то, чтобы были внесены в поправки такие важные вещи, как индексация там, пенсии, безусловно, да и многие-многие другие. И вы знаете, когда вот начинают говорить о том, что да, это вот там, я уже сказал, да, обнуление главное. Да ничего подобного. Почему? Потому что первая, вторая и девятая глава нашей Конституции так позволяют это сделать. И внесение, но президент наш идет по другому пути. Он говорит, что я хочу, чтобы люди проголосовали за это, за то, чтобы большинство, которое примет это решение, позволит мне внести и эти поправки, и с учетом мнения каждого гражданина внести те поправки, которые позволят чувствовать гражданина защищенным, раз, уверенным быть в поддержке государства, это социальными гарантиями, кстати, внесение в социальный блок попадает, преимущество права Российской Федерации над правом международным, потому что если брать американское законодательство, то там все, что принесет плюсы американскому государству, сразу попадает в основополагающие поправки Конституции. Сразу же. А то, что против, оттуда выбрасывается. Почему нам должны насаждать международные организации те нормы права, которые они считают важными, и мы должны их применить на территории России? Я думаю, это неправильно.
Ну, мы коротко напомним еще, что голосование состоится с 25 по 29 июня, можно проголосовать в помещении участковой комиссии, с 8 до 16 часов 30 июня с 8 до 15. 1 июля, как вы уже сказали, с 8 утра до 8 вечера, да? И вне помещения, это придомовые территории, с 25 по 29 июня будут стоять выносные участки для голосования. Проголосовать во дворе своего дома можно будет с 16 часов до 20 часов. Адреса и списки таких участков появятся позднее, и мы их обязательно опубликуем и всем расскажем про это.
Ну, кстати, я прошу прощения, что я, может быть, еще раз добавляю. Поправок, которые были рассмотрены, было 303, более 300. Да? И не нужно, в общем-то, не каждый из нас готов это все перечитать и осмыслить, что там вносится. Да? Большое количество поправок связано еще и с тем, что если мы запрещаем гражданину иметь двойное гражданство, то именно этими поправками расписано, что это по каждой категории. Например, двойное гражданство кому? Судьям, депутатам, руководителям высших органов власти, там, членам Совета Федерации. То есть вот тебе уже 5 поправок. Угу. Да? Но для нас важно, что есть основополагающие там 12 поправок, среди которых и доступная медицина, и качественная медицина, и социальные гарантии, и защита суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и статья «Во власти только патриоты», где, я уже сказал, да, наличие имущества и прочее, прочее. И гражданин, который может быть президентом, это только-только тот человек, который является россиянином, которому исполнилось 35 лет, и он живет на территории России. Все. Это, ну, это важная вещь. Я почему говорю важная? Потому что не исключено, что, ну, мы для всех лакомый кусок, а формы, которые позволяют зайти в Россию или с той, или с другой стороны, выбираются очень разные. В том числе и через толерантные отношения, через демократию, и демократию в каком смысле? Псевдодемократию, понятно.
Виктор Валентинович, спасибо за ответ. Осталось у нас буквально 4 минутки от эфира, но не могу спросить у вас о насущном. На носу у нас у всех отключение горячего водоснабжения, которое в этом году было перенесено на июль-август, да, месяца. С чем это связано и все ли успеют сделать наши службы в срок?
Ну, безусловно, план, который мы для себя строили по устранению, по обслуживанию и по регламентному обслуживанию сетей, для того, чтобы зимой нам не мучиться там, да, и не получать какие-то неприятные сюрпризы. У нас есть план капитального ремонта, и по этому капитальному ремонту тепловых сетей мы обязаны отключать котельные для того, чтобы эти работы выполнить. У нас работы по капитальному ремонту тепловых сетей и по Коминтерной, и по улице Прямолинейной, и по Осипенко в поселке Удельное, и по Октябрьской в поселке Удельное. У нас проводится ремонт тепловых сетей по улице Красноармейской к Троицкому храму, и магистральный участок тепловой сети по от Котельной Восточная, к детскому саду 21 в Удельный, и, в общем-то, ну, много чего другого. И горячее водоснабжение в поселке Электроизолятор, порядка 500 погонных метров. Мы каждый понедельник этому уделяем достаточно большое внимание. И есть рекомендации для того, чтобы попытаться сократить максимально сроки отключения горячей воды. То есть, если возможно это сделать не за 14, как полагает законодательство, а за 10 дней.
Это даже хорошо.
То это да, то мы будем стараться это сделать. Если объем работ позволяет это сделать вот в эти сроки, конечно же, эта задача такая стоит. Мы хотим, чтобы жители не испытывали этих неудобств.
Виктор Валентинович, ну, наш эфир подходит к концу, и тем не менее я хочу сказать, что вопросы, которые мы все не успели, да, вот вам задать, вы их обязательно возьмете на контроль. И для наших радиослушателей я хочу, чтобы вы сделали небольшой анонс, ведь завтра состоится ваша очередная конференция, да, в соцсети, в Инстаграме.
Да.
Расскажите, где, во сколько и где, опять же, вам можно задать вопрос будет.
По-моему, там в 17 часов, да, или во сколько? По-моему, в 17 часов, да, в 17 часов в Инстаграм будет прямой эфир для того, чтобы мы поговорим как раз о насущном, это голосование там, и поговорим о тех вопросах, которые будут мелькать. Наверняка они будут повторяться, и то, что вы сегодня задавали вопросы, и если мы ответили на них, и их будет меньше, то, ну, хорошо. Но, тем не менее, прямой контакт с аудиторией, с жителями, которых интересует какие-то вопросы, ну, на все, может быть, я не отвечу, но постараюсь, конечно, быть максимально открытым для того, чтобы помочь разрешить их.
Ну и нашим слушателям я акцентирую внимание на том, что трансляция пройдет сразу в двух аккаунтах. На странице Раменского центра управления регионом и также в вашем личном аккаунте. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы завтра, 18 июня, в 17 часов. Уважаемые радиослушатели, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое, что вы все были с нами, были активными. Виктор Валентинович, вам желаю самое актуальное сейчас пожелание – это все равно здоровье, не болейте. Спасибо, приходите к нам еще. С вами были Елена Перетокина и Константин Андреев. Спасибо. До новых встреч.
Хорошего вечера.
Спасибо.